говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток», которая готовится совместно азербайджанской, армянской и грузинской службами Радио Свобода, а также Радио Эхо Кавказа. Ведет программу Андрей Бабицкий. И у нас сегодня на линии связи из Еревана правозащитник Степан Даниэльян, из Тбилиси сотрудница Ассоциации молодых юристов Грузии Тамара Корзая. Рядом со мной в пражской студии Радио Свобода редактор сайта азербайджанской службы Зия Маджидли. Я хотел бы, чтобы мы сегодня обсудили недавний доклад Госдепартамента США о ситуации с правами человека в странах постсоветского пространства. И мой первый вопрос в Тбилиси. Тамара, насколько я понимаю, оценивая ситуацию в Грузии, авторы этого доклада оказались наиболее критичны, поскольку, ну, в общем, я помню доклады 2002, 2008, 2009 годов. Там тоже говорилось об ограничении демократических свобод, о давлении на СМИ, о избирательности правосудия. Но в первый раз в этом докладе было сказано об элитной коррупции. Как это оценивают в Грузии и вообще? Каково отношение к оценкам, которые были даны в этом докладе, к оценкам достаточно резким?
Законодательство наше настолько стало способствовать тому, чтобы коррупция, она, так сказать, крутилась внутри законности, что я думаю, что доклад, он вполне обоснован в этом смысле. Но я бы хотела отметить, что последний год, вот этот 2010 год, он особенно выражается, он особенно, так сказать, отличается тем, что особенно стал острым вопрос ущемления прав человека. Это касается как свободы слова, так и права на собрание, права на справедливый суд и так далее. Я бы с огромным удовольствием хотела отметить, что вот в докладе особенно отмечены наши, доклады нашей организации, позиция нашей организации, которая сама работает над всеми этими вопросами и часто указывает на все те проблемы, которые существуют в нашей стране.
Вы сказали, что так, с каждым годом ситуация в области демократии становится все хуже в Грузии, но я думаю, что соседние страны Южного Кавказа смотрят на Грузию с завистью. Им кажется, что в Грузии, в общем, как-то положение достаточно...
Ну, я бы хотела... Я бы постаралась это показать, например. Например, в нашей стране с прозрачностью и электронное правление, оно постепенно становится более таким, более хорошим. Например, в сфере с государственных закупок у нас уже возможно все это, документацию предоставить государственному учреждению по интернету и так далее, и так далее. И это все открыто на самом деле. Но проблема в том, что из-за того, чтобы некоторые, например, мэрия Тбилиси, она не занималась государственными закупками, она создает частные юридические лица, посредством которых она занимается этими закупками, она регулирует городские такие проблемные вопросы, и те закупки, которые она именно делает этими посредством этих частных, это становится закрытым для общества. Вот этот вопрос, он и относится к коррупции, потому что, с одной стороны, вот когда другие государства смотрят, да, на ситуацию в Грузии, они видят, что правительство, она старается, чтобы электронное управление у нас было на самом деле хорошим, оно было открытым, но есть параллельные движения, которые указывают на то, что коррупция, она становится элитной. И это серьезная проблема.
Следующий мой вопрос в Ереван. Степан Даниэльян. Говорят, что этот доклад, он вообще как-то по своей критической направленности очень серьезно отличается от предыдущих, и что вот в Армении как раз ситуация во многих областях, она стала существенно лучше. А тем не менее, в докладе очень резко и очень критично оценивается ситуация с правами человека и в Армении. Есть эта странная динамика, что, может быть, новые авторы, новая администрация, они с какими-то новыми мерками подходят к демократии, скажем так, демократии на постсоветском пространстве?
Я, честно говоря, не знаю, какую новую администрацию вы имели в виду. В принципе, администрация у нас довольно-таки старая.
Я имею в виду американскую администрацию.
Да, я думаю, в армянской прессе оценки более острые и более жесткие, чем в докладе. И ситуация в Армении, я думаю, все хуже и хуже. И самое худшее, что происходит у нас, это в полиции. Сегодня полицейские у нас безнаказанные. И в принципе, и в прессе, и в экспертном сообществе есть мнение, что Армения уже превращается в полицейское государство.
Ну вот вы сказали, что в прессе оценки гораздо более жесткие, нежели в докладе. То есть из этого я могу заключить, что пресса у вас чувствует себя достаточно свободно.
В В принципе, да, печатная пресса, да, чувствует себя свободно довольно-таки. Более того, бывают не только резкие, но и грубые оценки относительно президента, премьер-министра и так далее.
А какие самые серьезные проблемы в области демократических прав, кроме полиции, вы могли бы назвать и которые также перечислены в докладе Госдепартамента?
И я могу сказать, например, свобода религии, прессии, в основном проправительственных прессии по телевидению, создают образ врага из религиозных представителей религиозных организаций. Кроме того, у нас почти каждый день можно услышать какую-то новость о том, что припирается право собственности, и этот перечень можно продолжить.
Скажите, а суды, парламент, деятельность оппозиционных партий, каким образом это все ограничено?
Что касается деятельности оппозиционных партий, ну, у нас главная оппозиция — это Армянский национальный конгресс, и в прессе в последние дни очень часто пишут о медовом месяце между Леваном Петросяном и Сержем Саркисяном, и идет очень активный диалог между ними, и политическая ситуация в Армении очень резко изменяется.
Благодарю вас, Степан Данильян, но все-таки вот из ваших слов следует, что действительно какая-то позитивная динамика в Армении есть. Если я не прав, вы меня поправите. В дальнейшем и Зия Маджидли. Зия, ну, я думаю, есть доклад, нет доклада, оценивается как-то ситуация в Азербайджане или, так сказать, остается без внимания азербайджанскому правящему классу, грубо говоря, до лампочки, да? Вот эта вот восточная деспотия живет по собственным законам.
Ну да, в принципе, можно так сказать. Я вот слушал коллег по этому эфиру, и Степана, и Тамар. Вы знаете, проблемы какие-то идентичные в регионе, в общем, в целом. Если смотреть топики, то есть главные темы всех этих проблем. Все зависит от того, какой степенью оценивается нарушение в той или иной области. Что вот касается, вот Степан сказал, что какой-то медовый месяц наблюдается между Саркисяном и Петросяном. Вы знаете, такое впечатление, как бы продолжая эту тему, что и Саркисян вслед за Алиевым решил не допустить доплыва волны, скажем так, событий, происходящих на Ближнем Востоке, Северной Африке, до своих стран. Алиев, например, объявил не всемерную борьбу против коррупции, а Саркисян потребовал заново расследовать мартовские события после выборов и привлечь к ответственности опять всех. Может, кто-то не сотрудничал с правоохранительными органами. То есть такое впечатление, что какой-то процесс продвинулся. А Грузия, да, вот вы, Андрей, вначале весьма правильно отметили, что Грузия является каким-то эталоном, в качестве примера, ну, для региона, скажем так, в Азербайджане демократы и правозащитники все время указывают: смотрите, как в Грузии, смотрите, как в Грузии. Да, в Грузии замечательно, но есть там проблемы совсем другого уровня. Вот коррупция, насколько я знаю, она действительно элитная в Грузии, она на самом верху и дозволена до определенных лиц. Как бы определенным лицам дозволено вмешиваться в данный процесс, другим нельзя. Видимо, в Азербайджане сейчас пойдет та же ситуация, но она чревата другим, значит, другая сторона медали может привести к краху системы правящего класса, скажем так, она же вся построена на этом. Непосредственно касаясь этого отчета, то он составляется, и коллеги по эфиру не дадут соврать, по отчетам прямо из этих стран, присылаемых в Госдеп. Госдеп это все кумулирует, анализирует и синтезирует этот отчет. То есть вся эта информация из этих стран. И она, естественно, зависит от того, как ее подали и в каком, с каким, скажем, гарниром и какой соус подлили. А что касается непосредственно граждан в Азербайджане, только как они воспринимают вот это, такое впечатление, что гражданам тоже до лампочки. Граждане думают о том, как достать дополнительный заработок, чтобы прокормить свою семью, или же достать какие-то определенные дополнительные деньги для того, чтобы внести на свадьбу близких людей, а не залезать в долг даже для этого. До политики большинство нет дела, потому что, опять-таки, нет денег. Вот говорят, будут деньги, тогда подумаем и о политике. Вот такая очень противоречивая ситуация сложилась.
Тбилиси, Тамара Корзая. Тамара, а насколько грузинские власти готовы прислушиваться к такого рода отчетам, к такого рода оценкам? Потому что критика звучит, в общем, довольно часто сегодня. И ситуация с правами человека не только американская. Ситуацию с правами человека в Грузии не только американский Госдеп оценивает критически. Я вот заметил, что у грузинских властей одна реакция. Выступил Джон Басс и, в общем, тоже довольно много неприятных слов произнес, но вместе с тем, американский посол, но вместе с тем отметил и позитивные изменения. На следующий день грузинские официальные лица, грузинские чиновники говорят о том, что вот отмечены позитивные изменения, и ничего, собственно говоря, не упоминают о критике. Это указывает на неготовность воспринимать эту критику и что-то менять.
Вы абсолютно правы. Просто был великолепный вопрос. Я постараюсь ответить по пунктам. В основном наше правительство, естественно, точно отмечает то, что было позитивное. Вот, например, в таких отчетах других стран и так далее. А что касается насчет, насколько они учитывают вот эти отчеты и те негативные вопросы, которые в них были поставлены, это еще другой вопрос. Единственное, что позитивным для грузинского народа в этих отчетах является то, что когда нажимают на наши государства, международные организации, не по собственной воле, они вынуждены что-то учитывать. Я могу пример привести в сфере самовыражения, в сфере свободы слова. Например, не более чем 2 недель парламент принял закон о прозрачности владельцев телекомпаний и радиокомпаний. Но это было для того, чтобы это достичь, гражданское общество боролось более чем 2 лет, и если не нажим, я думаю, международного общества и международных организаций, наше правительство и наш парламент бы не созрел и не принял бы такие изменения в законодательстве. А сейчас другой вопрос. Я бы обязательно хотела отметить, на самом деле проблемы в наших 3 странах, они очень схожи. Я бы хотела отметить проблему в нашей стране на право собственности. У нас тенденция такова. Нашим гражданам можно сказать, что им не до лампочки, просто они боятся. Позавчера была презентация журналистского расследования, согласно которому журналист установили, что более чем 1000 человек из одного района написали заявление и оставили право на собственность. Это знаете, что значит? Это значит, что человек, который в течение года за 50 тысяч долларов купил дом себе, вдруг ему приходится в голову, что он не хочет эту собственность и оставляет. И это прямо по закону переходит в собственность государства. И эта тенденция, она очень большая. Более чем 1000 человек вдруг принимают решение, оставляют по собственной воле свою собственность. Это уже серьезная проблема. А я не говорю уже, когда люди свою собственность дают государству в дар или кому-то дают в дар. Это же не происходит по собственной воле. Поэтому я думаю, что абсолютно правильно и было указано в госдепартаментском отчете о том, что у нас коррупция, она на самом деле очень элитная, и проблемы бороться с этим гораздо труднее. Потому что все говорят, когда идешь, как юристы говорят, что вот это невозможно быть, они сами подписали это заявление, и уже очень трудно доказывать. И те люди, которые по собственной воле принимают такое решение, они не идут с тобой в суд, они не отваживаются поднимать голос и говорить о том и незаконности, которая царит в стране. Поэтому я лично и наша организация, она, так сказать, с надеждой смотрит на такие отчеты других стран, чтобы это подействовало позитивно на нашу страну.
Благодарю вас.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxacam, nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Степан Даниэльян, скажите, все-таки вы сказали о том, что медовый месяц случился в отношениях между президентом и главой оппозиции, что свободная пресса. Мы знаем, что Армения, она, в общем, старается как-то ориентироваться и на Запад и на Россию. Такого рода отчеты, они как-то мобилизуют руководство страны проводить реформы, изменения, что-то делать для того, чтобы демократические права, ну, в общем, не так ограничивались?
В какой-то степени можно сказать да. Я думаю, что руководство Армении ориентируется на Грузию, потому что вот у нас делают какие-то реформы, очень похожие на те, которые были в Грузии. Но руководство Армении сознательно стремится к элитной коррупции. Им это очень понравилось, и они, руководство хочет, чтобы они могли заниматься коррупцией, а вот другие не могли. Это, конечно, шаг вперед. Что из этого получится, я не могу сейчас сказать, но стремление к этому вроде бы чувствуется.
А как вы считаете, вот предстоящие выборы, они как-то пройдут под знаком оттепели?
Я думаю, да. Все идет к этому. Я думаю, что Левандер Петросян и Серж Саркисян, они смогут договориться друг с другом, и оппозиция будет представлена, я имею в виду АНК, Армянский национальный конгресс, в парламенте как оппозиция, и я думаю, мы к этому движемся. Никаких, если все будет идти по сценарию этому, никаких-то конфликтов во время выборов не будет.
Ну, тогда я вернусь к своему предыдущему вопросу. Все-таки позитивные изменения есть, вы их описываете, они видны со стороны. Почему все-таки отчет Госдепартамента США так жестко и так критично оценил ситуацию в Армении, не отметив вот этих позитивных изменений?
Знаете, что есть вот два мнения. Одно мнение то, что раз много требуют, есть смысл требовать, да? И второй вопрос, некоторые наблюдатели это связывают с вопросом Карабахского конфликта и как бы считают, что это нажим на руководство Армении, чтобы они пошли на какие-то уступки.
Благодарю вас, Зия Маджидли. Ну, вам такой же вопрос. Скажите, мы уже как-то пришли к выводу, что какой-то такой острой реакции со стороны руководства Азербайджана на подобного рода оценки, отчеты нет и не предвидится. Можно ли из этого сделать вывод, что деятельность Госдепартамента, деятельность авторов подобного рода докладов, она, в общем, бессмысленна, когда речь заходит об Азербайджане? Или это кому-то в Азербайджане нужно?
Ну вот Тамара немножко хорошо поправила меня в моем предыдущем ответе, сказав, что на самом деле боятся. Я этот момент не дополнил, оставил вот на, может, на последующее. Да, есть такой момент — боятся. Вот когда граждане перестанут чувствовать вот это чувство, как говорится, за тавтологию, страха сказать что-то и не получить за это, скажем, по голове дубиночкой, как минимум от резиновой от полиции, то да, какие-то сдвиги возможны. Но то, что происходит в Азербайджане, проводя аналогии с грузинскими процессами, покупая за 50 тысяч дом и оставляет его безвозмездно, естественно, так не происходит и в Азербайджане тоже. В Азербайджане кому-то, какому-то олигарху или же под государственную программу попадает какой-то участок территории, подходит и, ну, ради справедливости надо отметить, предлагают определенно, в принципе, неплохую цену за квадратный метр. Соглашаешься сразу — никакой головной боли не будет. Не соглашаешься — начинают переговоры, но уже с более жесткими, скажем, приемами, жесткими. Вообще затягиваешь этот процесс — отбирают без ничего. Остаешься вообще ни с чем на руках. Вот этот вопрос собственности, он совершал многие революции в мировой истории. И вот когда народ, скажем, будет не чувствовать это чувство страха, когда вот отбирают твою личную собственность под свои личные интересы, и ты не можешь возразить. Вот когда сможет возразить, вот тогда что-то может предвидеться. А так, да, чувство, видя такую реакцию, связанную со страхом народа, будем повторяться высшим кругам до лампочки вообще, что происходит, и какие отчеты дают.
Тамара Корзая, Тбилиси. Тамара, ну вот руководство Грузии, оно объявило о том, что страна строго ориентирована на Запад, на достижение демократии по западному образцу, и, видимо, это в значительной степени усиливает силу таких документов, потому что инвестиции, кредиты, все приходит с Запада, и поэтому не реагировать на то, что, на то, как оценивают грузинские реформы западные страны, грузинское руководство сегодня не может, да, то есть и вот эта связка с Западом, она ограничивает бонапартизм сегодняшних грузинских руководителей.
Да, я думаю, что наше государство, она в какой-то степени боится разочаровать весь мир и западные страны в этой нашей, так сказать, розовой революции, в результатах нашей розовой революции. Я думаю, что вот такие отчеты, они не пройдут и не пролетят мимо нашего, так, нашей страны, и они, я надеюсь, что отражатся обязательно, особенно на будущие выборы нашего государства, которые на будущем планируются в 2012 году, и, например, на изменение кодекса, избирательного кодекса и так далее. Если бы не было этой надежды, я не знаю, наверное, нихилизм был бы нашим первым, был бы проблемой самой большой в стране. Но именно такие рапорты нам дают надежду, что правительство Грузии, она не по собственной воле, но она будет вынуждена изменить что-то в нашей стране.
Тамара, у меня очень короткий вопрос. Скажите, а как вы оцениваете, как вы характеризуете политический режим в стране? Это мягкая автократия, это полудемократия, это, не знаю, демократия на три четверти. У вас есть какое-то собственное определение?
Да, довольно трудный вопрос. Наверное, это наполовину, наверное, демократия. Но не на три четверти. Ни в коем случае. У нас очень много проблем.
Благодарю вас. Степан Даниильян, у меня к вам тот же вопрос. Я хочу попросить, чтобы вы охарактеризовали тот политический режим, который установился на сегодняшний день в Армении.
Ну, однозначно, это автократия.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Но автократия с какими особенностями? Это мягкая автократия, которая не прибегает к массовым репрессиям, которая все-таки не лишает своих оппонентов полностью права голоса, да? Вы сказали о свободной прессе. Есть какие-то особенности, которые отличают, наверное, автократию армянского образца от автократии, скажем, образца азербайджанского или грузинского?
У наших властей, по сути, нет никакой идеологии. Вся эта система держится только на коррупции, на монополиях. И так как у системы нет идеологии, это, можно сказать, мягкая автократия. Ну, я думаю, что не исключается, что в будущем это будет жесткой автократией. Какие-то тенденции есть.
Благодарю вас, Зия. Ну, а у вас, наверное, наследственная монархия, да?
Как вам сказать, оппозиционеры в интернете называют вообще эту ситуацию, я дословно скажу, антинародно-коррупционный режим. Да, конечно, есть предпосылки монархического характера, но не конституционной монархии, именно вот с этой приставкой «неконституционная монархия». Но на самом деле схожая ситуация с Арменией, автократия все-таки можно назвать, с попытками превращения в полицейское государство. Ну, это уже немножко от Ирана исходит, хотя мы видим, вот как полиция именно проявляет очень большую активность в процессе.
Зия, но это тоже, кстати, характерно для всего Южного Кавказа, где полиция постепенно сосредоточила в своих руках очень значительные силы, очень значительный контроль над обществом. Это характерно и для Грузии, и для Армении, и для Азербайджана.
Да, да, так и есть, так и есть. Но я бы не хотел бы оказаться, скажем, на месте... данную секунду на месте полицейского, потому что прекрасно знаю, как народ со своей стороны называют полицейских. Вот это самое ужасное.
Ну, а в Грузии МВД вообще объединило и функции службы безопасности, и полицейские функции. Говорят, что это, в общем, не очень хорошо. И на этом мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток», которая готовится при участии азербайджанской, армянской и грузинской служб «Радио Свобода», а также «Радио Эхо Кавказа». Вел программу Андрей Бабицкий. Участвовали из Еревана правозащитник Степан Даниильян, из Тбилиси сотрудница Ассоциации молодых юристов Грузии Тамара Корзая, и рядом со мной в пражской студии «Радио Свобода» находился редактор сайта азербайджанской службы Зия Маджиджи. Всего доброго.